Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги24. Меня зовут Константин Цыганков и наш традиционный дайджест самых интересных событий этой недели из мира экономики и личных финансов. Погнали! Первая тема – это, опять же, бензин. Мы уже рассказывали об этом на прошлой и позапрошлой неделе, но биржевые цены в очередной раз устанавливают рекорды. Насколько я помню, вот 17-18 мая был очередной рекорд по цене – 61,5 тысяча за тонну 95-го бензина на бирже. Потом ценники немного откатились, но здесь было несколько информационных поводов. Первый информационный повод – это сообщение агентства Reuters, что, мол, Россия, российское правительство готовится ввести запрет на экспорт бензина, как раз таки, чтобы избежать дефицита топлива на отечественном рынке. Прошло несколько часов, и вышло официальное коммюнике уже от правительства России, что, мол, такого понятия, как запрет, мы не рассматриваем. Однако мы можем несколько изменить объемы поставок на внутренний рынок. Напомню, сейчас, согласно распоряжению Минэнерго, 12% всего производимого бензина должно продаваться на бирже. Соответственно, рассматривается вариант того, чтобы увеличить эту цифру, а также какого-то рода ограничения по экспорту все-таки тоже могут быть. Вот согласно данным Reuters, у нас в первом квартале экспорт вырос на 50%, но при этом увеличивались и отгрузки на внутренний рынок. Однако дисбаланс сохраняется. Опять же, все начинают говорить о том, что у нас период ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, поэтому небольшой дефицит якобы может быть, и при этом, опять же, сообщают, запасы бензина превышают 2 миллиона тонн, они, мол, есть, все в порядке, их подготовили к этому сезону, так что здесь какие-то больше спекулятивные игры. Но сам факт, история раскочегаривается. Опять-таки, я не верю в дефицит бензина на внутреннем рынке, не верю. Верю ли я в то, что более высокомаржинальная позиция продавать его за границу? Да, верю, это вполне возможно происходит. Верю ли я в то, что господа нефтяники пользуются этой возможностью вместо того, чтобы продавать его здесь? Да, я тоже в это верю. И еще больше я верю в то, что если из-за вот этих вот махинаций нефтяников начнут расти внутренние цены, Федеральная антимонопольная служба стряхнет с себя пыль, пойдет к нефтяникам и начнет им объяснять, как надо родину любить, вследствие чего цены на бензин могут скорректироваться. Хотя в последнее время, по данным Московской топливной ассоциации, мы видим прирост цен на заправках. Он пока в среднем незначительный, там 15-20 копеек, но происходит. Как я уже говорил, я считаю, что все-таки до конца года подорожание где-то в пределах 1,5-2 рублей по литру 95-го на рынке, к сожалению, произойдет. Вторая история этой недели – это выступление президента России на ЕАЭС, где он заявил, что энергокризис в Европе закончился. И вот здесь хочется на эту тему немножко подискутировать с вами, дорогие друзья. Потому что, смотрите, господин Пригожин тут недавно давал интереснейшее интервью, где сделал заявление, которое мне прям понравилось. То есть мы ставили цель какую? Демилитаризацию. Да, что получили? Было 500 танков условно, стало 5000 танков. Мы ставили там другие цели, и вместо того, чтобы их на текущий момент достичь, немножко разворошили осиное гнездо. Вот что-то похожее получилось и на энергорынке Европейского Союза. Ну, смотрите сами. Цены на газ у нас снизились и теперь меньше, чем $300 дают за 1000 кубических метров газа. Плюс к этому Северный поток тю-тю, да, единственное у нас то, что осталось, это прокачка по газопроводу туда, ну, там прокачка минимальная идет через Украину. Дальше мы были одним из главным поставщиком газа в Европу. Теперь нашу позицию заменила Норвегия. Они теперь поставляют больше всего газа в Европейский Союз. Мы были главным поставщиком нефти на территорию ЕС. Теперь нас заместили Соединенные Штаты Америки. То есть вот ставили какие-то, наверное, позитивные задачи для себя, а задачи вот так вот немножко перевернулись. И вот это вызывает у меня, ну, лично для меня это негативная история, потому что экономически мы рассказываем, что вроде как развернулись на восток, но здесь тоже есть определенного рода нюансы. Как пишет нам Financial Times, Китай оказывается не заинтересован в строительстве газопровода «Сила Сибири», который пойдет непосредственно в Китай. Ну, точнее как, он им нужен, чтобы получать газ, однако вкладывать туда деньги они не особенно хотят. Мол, постройте сами за свои собственные средства, мы особо туда инвестировать деньги не будем, а мы, соответственно, газ заберем. Плюс к этому идут разговоры о том, что Китай собирается строить другой газопровод, который пойдет из Туркменистана. И несмотря на то, что туркменский газ будет для Китая на 30% дороже, чем российский, все равно они больше в этом заинтересованы, дабы не, скажем так, допускать большей зависимости от России. Если смотреть глобально на такую макроэкономическую повесточку, то Китай вместе со странами Азии потребляет потребляет порядка 35% энергии мира на текущий момент. Ну, вот, если брать всю энергетику, да. Поэтому в поставках топлива они, естественно, заинтересованы. Но они не заинтересованы в том, чтобы уходить в зависимость от кого-либо. И я об этом тоже говорил, что Китай будет поступать только так, как выгодно ему. Выгодно ему было до какого-то момента закупать газ, нефть и у нас. Он так и будет делать. В какой-то момент ситуация изменится, Китай дружить как бы не перестанет, будет говорить о том, что друг, брат, сосед, да, а закупать будет немножко по иной схеме. Я в этом не сомневаюсь. Третья интереснейшая история – это визит главы Российского центрального банка Эльвиры Сахибзадовны в Тегеран. Я думаю, вы многие видели эти фотографии, эту видеозапись. Эльвира Сахибзадовна участвовала во встрече с представителями иранского ЦБ, иранского Минфина и обсуждали дальнейшие взаиморасчеты между Россией и Ираном в торговле, а также есть у меня такое мнение, что Эльвира Сахибзадовна там перенимала определенного рода опыт у иранской биржи. Здесь какая история, смотрите. Представители нашего ЦБ несколько раз за последние месяцы говорили российским бизнесменам, российским предпринимателям, идите на фондовый рынок, ищите капитал на фондовом рынке, он там есть деньги. И, соответственно, в качестве примера можно как раз предложить иранскую фондовую биржу. Что там произошло? Там, конечно, своя атмосфера, но был мощнейший рост в 2020 году, и вызван он во многом, он был и до этого, тем, что этим рынком заправляют в основном физические лица. Там 700 эмитентов, просто, друзья, 700 эмитентов примерно на фондовом рынке Ирана. В России для сравнения таких эмитентов примерно 300. То есть в Иране, в стране, которая гораздо меньше нас, больше эмитентов на фондовом рынке. Что касается капитализации фондового рынка Ирана, он больше, чем в России, если верить тем данным, которые я нашел. На текущий момент российская капитализация фондового рынка – это 550 миллиардов долларов. В Иране она где-то от 1,2 триллиона до 2 триллионов долларов. То есть это куда более значимые цифры. И большая часть среди этих 700 эмитентов – это представители как раз малого и среднего бизнеса. Я не исключаю, что в ближайшие месяцы мы услышим вот подобного рода риторику со стороны и Центрального банка, и биржи, что надо брать вот тот пример, физикам перестать дурдынкаться, перестать раскачивать определенные бумаги, а потом сбрасывать их, ну то есть перестать воспринимать фондовый рынок как площадку для спекуляций и для игр, а именно начать инвестировать. Инвестировать в российский бизнес. Возможно это или нет? Скорее всего, возможно. Но для этого необходима культура фондового рынка, ей еще вырабатываться лет 5. Мы об этом говорим, наверное, уже полтора года, что надо учиться у Ирана, ну а ВОЗ и ныне там. Ну вот первые такие серьезные визиты, возможно, будем принимать какие-то интересные инструменты, которые они используют для жизни под санкциями и для себя. А теперь, дорогие друзья, хочется глобально поговорить о двух темах, которые меня заинтересовали на этой неделе. Первая тема, она связана с уже закончившимся саммитом Большой Семерки, который происходил в Хиросиме, Японии. И основная идея, которая прозвучала на этом саммите, в частности от Урсулы фон дер Ляйен, что необходимо ограничивать торговлю с Китаем. Что Китай своей мощью начинает слишком сильно давить на Европейский Союз и сильно давить в том числе на Соединенные Штаты Америки. Роль Китая значительна. Выросла, и эту роль надо ограничивать. Китай, соответственно, ответочку с Микроном уже провел, запретив китайским предприятиям покупать их чипы, просто чтобы показать, ребят, не на того вы напали, не с тем вы связываетесь. И вот здесь просто несколько интересных статистических выкладок и циферек я хочу вам предложить. Смотрите, это данные Всемирного банка, эти данные свел в табличку и подсчитал один мой коллега Дима Голубков, он же Дмитрий Волотовский, мы с ним работали на телеканале РБК в свое время, вот он недавно выступал в неком книжном клубе, толкал свою интереснейшую лекцию, всем рекомендую ее посмотреть, и вот я оттуда взял несколько цифр, которые подтверждают тот факт, что настоящие санкции, настоящая торговая война еще только начинается. Эта война будет между Западом и Китаем как раз. И вот здесь я даже не знаю, на кого ставить свои деньги. Просто циферки. Смотрите. Изменение структуры глобального ВВП. В 90-м году у Китая было 3%, сейчас 19%. У США было 20%, стало 16%. У ЕС было 23%, стало 15%. То есть доля в глобальном ВВП Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза снизилась, а у Китая выросла с 3% до 19%. Извините меня, это серьезный рост. Если брать ВВП на душу населения, так он подскочил на 1136%. Идем дальше. Экономика ЕС и Соединенных Штатов Америки во многом это сфера услуг. Она там до 80% занимает. Экономика Китая во многом – это все-таки физическое что-то, это промышленное производство, это базис и основа всей экономики. То есть вы можете делать сколько угодно банковских услуг, фондовых рынков и тому подобного, но без производства столов, ручек, стульев и одежды это все не работает. Вот смотрим на данные по промышленному производству. В Китае, соответственно, с 9% до 26% оно выросло с 90 по 2021 год. В США снижение с 17% до 11%. В Европейском Союзе снижение с 20% до 13%. То есть на текущий момент промышленное производство Китая четверть в мире, и он по этому промышленному производству превосходит как Соединенные Штаты Америки, так и Европейский Союз. Та самая мировая фабрика, о которой мы говорили. То есть у нас идет мощнейшее сосредоточение именно промышленности производства на территории Китая, в то время как падает эта доля в Европейском Союзе и падает эта доля в Соединенных Штатах Америки. При этом сфера услуг тоже немного видоизменяется, но остается на достаточно высоких показателях. А вот дальше несколько еще интересных цифр. По уровню сбережений, то есть такой показатель макроэкономический, это сбережения, которые учитывают и государственные сбережения, и корпоративные, и домохозяйства. В Китайской Народной Республике был 5% в 90-м году, сейчас 30% доля сбережений. В США было 16, стало 10, ЕС 22 было, стало 14. То есть у Китая треть всех мировых сбережений по факту сейчас. Больше, опять же, чем у Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза вместе взятых. Сбережения не лежат мертвым грузом. Они рано или поздно превращаются в инвестиции в основной капитал. То есть это как обновление основных средств производства, станков и оборудования, обновление, амортизация, ровно как и их расширение. И вот посмотрите здесь. В Китае было 3% в 90-м, сейчас 30% объем этих инвестиций. В США было 17, стало 13. В Европейский Союз было 22%, стало 13%. Вывод. Китайская Народная Республика на текущий момент это чистый нетто-экспортер инвестиций. То есть они средства из своей страны могут и направляют в другие страны, инвестируя, скупая и приобретая. В то время как и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз по факту являются нетто-экспортерами. Импортерами. Им необходимы инвестиции, им необходимы деньги из других стран для поддержания своего экономического роста. При этом их обязательства на текущий момент, особенно в Соединенных Штатах Америки, значительно превосходят их активы. Если так на бухгалтерский учет это переводить, представьте себе банк, у которого отрицательный капитал на текущий момент. Пассивы превосходят активы. В любой другой стране мира к чему бы это привело? Это привело бы к мощнейшему оттоку капитала из страны. Капитал бежал бы из Соединенных Штатов Америки, просто только пятки бы сверкали. Но есть нюанс. Соединенные Штаты Америки являются у нас эмитентом глобальной резервной валюты, что, собственно говоря, и меняет ситуацию. Если ты эмитент глобальной резервной валюты, ты определяешь экономическую повестку, и капитал у тебя не бежит, капитал там сохраняется. Но ситуация усугубляется с каждым годом. Собственно говоря, почему сейчас та же самая Джанет Йеллен говорит: «Перестаньте страдать фигней». Поднимайте потолок госдолга, не допустите технического дефолта. Потому что если вы допускаете даже технический дефолт, который, ну, по факту ни к чему страшному не приводит, он приводит к тому, что глобальные инвесторы и малые инвесторы начинают смотреть на ситуацию в экономике, начинают смотреть на цифры, начинают осознавать, кто является экспортером капитала, а кому капитал жизненно необходим. И, соответственно, этот самый капитал может начать релоцироваться из страны с повышенным уровнем риска, в которую сразу отправляются Соединенные Штаты Америки, в другие страны, в том числе и в Китай. То есть вот она стратегия глобальная, долгосрочная Китая, которой они придерживаются, вот если смотреть на эту статистику, уже 33 года. Это подрывает гегемонию США. США и Европа это великолепно понимают и, соответственно, пытаются своими торговыми ограничениями как раз-таки Китай сдержать. И вот сейчас, на фоне всего того бардака, который случился в мире, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз понимают, что Китай в скором времени, в скором это лет 10-15 где-то так, переплюнет и уделает. И надо же с этим что-то делать. Однако есть вот этот момент под названием Россия, с которым тоже надо что-то делать. И вот сейчас будет самый главный вопрос. Куда и на что будут направлены силы? Будет ли это политическая бравада и целью останется Россия? Или все-таки они начнут экономически размышлять и направят свои основные действия на Китай? Вот здесь будем посмотреть. И последняя история этой недели немножко такая попахивает чем? Теорией заговора, что ли? Но она, мне кажется, интересной. На рынке идет разговор о том, что стали наконец-то понятны причины укрепления рубля летом прошлого года. Одна из теорий, которая прям интересная, в том, что это деньги, которые слил Сургутнефтегаз. Напоминаю, Сургутнефтегаз, наверное, является самой такой темной лошадкой российского рынка. Темная лошадка, она является уже давным-давно. Я впервые об этом услышал в 2007-2008 году, что у Сургута огромная денежная кубышка, причем в долярах. Доляры там составляли еще тогда, в 2007-2008 году, порядка 20 ярдов. 20 миллиардов долларов у них было на счетах, они держали кубышечку такую. По состоянию на 2022 год, согласно российским стандартам бухгалтерского учета, у Сургутнефтегаза было уже порядка 50 ярдов. 50 ярдов на 2022 год. Ого-го, малыш, это очень солидная денежная кубышка. И вот есть мнение, что после того, как Центральный банк ограничил все и вся с точки зрения валютного рынка, ввел тотальный валютный контроль, все-таки необходим был некий рычаг, который толкнул бы доллар вниз. Мы много рассказывали, что это превалирование экспортных доходов над импортом, и это была правда, потому что мы экспортировали нефть по цене, приближенной к 100 долларам за баррель, пока не были введены санкции и ограничения. И, естественно, эти деньги, доллары продавались на московской бирже, конвертировались в рубли, это укрепляло нашу национальную валюту. Но было ли это достаточным импульсом? Может быть, да, а может быть, нет. И вот может быть, я подчеркиваю, это лишь теория, это версия, этим рычагом послужили деньги Сургутнефтегаза. По моим примерным расчетам, всю кубышку они слить не могли, но где-то ярдов 20-30 они туда влили. Возможно. То есть, возможно, именно вот это и послужило такой причиной укрепления рубля. А почему у меня вообще возникла эта теория, почему я к ней обратился? Потому что Сургут рассказал о своих дивидендах. Дивиденды будут всего лишь 80 копеек на акцию. И, соответственно, это минимальные дивиденды за последние долгие годы. А притянуто за уши? Вполне себе вероятно. Но почему бы и нет? Соответственно, можно сделать вывод какой? Был профинансировано вот это вот укрепление рубля для того, чтобы все успокоились и, соответственно, импорт кое-как наладить, и для того, чтобы ситуацию стабилизировать. Теперь этот рычаг ушел. Все. Либо они полностью сожгли эту кубышку, не верю, либо только часть, которая была запланирована, туда была отправлена, а дальше крутитесь как хотите. Соответственно, сейчас работает чисто инфляционный налог. То есть вот это укрепление доллара до 80, как раз-таки с точки зрения падения нефтегазовых доходов, для того, чтобы более-менее компенсировать бюджет. Но я думаю, что курс, опять же, как я говорил, в районе 80 будут удерживать. Будут ли там использоваться денежные средства Сургутнефтегаза, продаваться доллары, ух, не знаю. Но почему бы нет, это тоже вполне возможно. Тут прошла интересная история о том, что вот Тинькофф начал выпускать карты этот Union Pay. Я стал задумываться, а вообще нужна ли эта карта на текущий момент. Что-то мы покопали, потому что Union Pay, мол, пишут, в 180 странах она там применяется, да, но везде есть ограничения. То есть в Европе нельзя, где-то работает раз через раз там и так далее и тому подобное. Расскажите о своем опыте использования Union Pay, если у вас есть. Мы нашли глобальную такую табличечку, вот вы сейчас видите ее на экране, где люди делятся своим опытом, где, мол, Union Pay работает, какого банка, где Union Pay работает там через раз, а где не работает вообще. Если вы путешествуете по миру, если у вас это получается, напишите о своем опыте работы с Union Pay, если у вас он есть. А если у вас его нет, а вы все равно путешествуете, то расскажите, каким образом вы это сделали, вы используете наличные или просто-напросто оформили карту в какой-нибудь стране СНГ или Турции. Просто интересно, кого у нас больше, какие самые такие ходовые методы в оплачивании сервисов за рубежом. Ну и, наконец-то, наш офф-топ. Вы, дорогие друзья, могли заметить, особенно наши самые такие преданные подписчики, что прошлый выпуск у нас сначала YouTube, зараза такая, заблокировал по требованию УЕФА, а потом мы его перезалили. Что там случилось? А там я давал ответ на последний офф-топ, рассказывая о матче Манчестер Юнайтеда и Баварии на Камп Ноу в 99-м году, да? И мы, что-то не подумав, использовали фрагмент трансляции УЕФА. А УЕФА, те еще товарищи, они внимательно следят за использованием своего контента. Причем там мы прикольнулись, там вот этот логотип УЕФА был самым крупным. Вот у меня, соответственно, мой шеф-редактор и монтажер разместил прям, чтобы крупно было видно УЕФА. Честно, это вот все ваше, мы не претендуем. Так они как раз таки это и рассчитали. Ах, вы сволочи, вы так открыто берете нашу картинку. И заблокировали нас, пришлось, собственно говоря, перезаливать. Вот такой вот форс-мажорчик у нас произошел, будем внимательнее в следующий раз. Соответственно, я обалдел с того, как много правильных ответов прозвучало на мой прошлый автоп. Пацаны, девчонки, мужики, я Я очень рад, что вы любите творчество замечательного русского коллектива под названием «Заточка». На мой взгляд, это лучшая пост-ирония, пост-сарказм, который вообще появляется на пространстве СНГ. И ответ совершенно верно был. Песня группы «Заточка» называется «Белый». Сыночка хотел стать Флэшем, героем DC, а батя ему говорил, что он хотел быть как Саша Белый. А ты, сынок, коли хочешь такой откровенный наряд носить, я не мужской, ну, носи, стремись к своей мечте. В общем, рад, что вы слушаете «Заточку». Если еще не слушали, то открывайте любой сервис, там, Яндекс.Музыка, этот там, Сберзвук или YouTube, в конце концов, послушайте их творчество, это реально круто. Ну и, собственно говоря, традиционная загадка на этот дайджест, она следующая. Тут вспомнилось мне, что примерно с год назад общался я с своим племешом. Племянник молодой совсем, я смотрю, ты в PlayStation играешь, во что играешь, родной? Он рассказал мне, Fortnite я играю. Чего? Иди сюда, родной. Подвел его за компьютер, включаю, говорю, братан, вот это вот как бы игра, вот это вот игра на все времена, на все поколения. Но смотри, здесь нужно будет много читать, много решений принимать и понимать, когда надо болтать, когда надо стрелять, а когда ты можешь по щам получить. То есть тут надо как бы вести себя по-взрослому, дорогой ты мой. Создавай, мол, персонажа, решай, каким ты будешь, и давай вперед, потом расскажешь. Значит, я отошел, мы сидим там, пьем чай с семьей, разговариваем, проходит буквально минут 40. Он выходит оттуда, я такой, эй, родной, а что так? Что, не понравилось? Он говорит, не, не понравилось. Да что так не понравилось? Ну, крутая же вещь. Он говорит, да не, меня что-то там крысы загрызли. И пошел играть в Fortnite. В общем, дорогие друзья, догадайтесь с одного единственного раза, какую игрушку я ему поставил, и если вы до сих пор от нее фанатеете и считаете, что дальше было только хуже, за одним исключением, то напишите об этом в комментах. Меня зовут Константин Цыганков, это традиционный дайджест «Деньги 24». Берегите себя и увидимся. Пока.